программа «Свобода в полдень». Сегодня, 5 сентября, понедельник, у микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. И вот главные темы нашей программы. Экс-губернатору Тульской области Вячеславу Дудке сегодня, как ожидается, будет предъявлено обвинение по уголовному делу по статье «Получение взятки». Следователи Министерства внутренних дел вызвали на допрос Следственный департамент мать юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. В Париже сегодня должен начаться судебный процесс по делу бывшего президента Франции Жака Ширака. Эти и другие темы, а также новости экономики и обзор прессы в нашей программе «Следующие 50 минут». В эфире программа «Свобода в полдень», и вот главная тема нашего эфира. Экс-губернатору Тульской области Вячеславу Дудке сегодня, как ожидается, будет предъявлено обвинение по уголовному делу по статье «Получение взятки». По данным правоохранительных органов, весной 2010 года Дудка с директором Департамента имущественных и земельных отношений Тульской области Виктором Волковым за взятку 40 миллионов рублей предоставили корпорации земельный участок под строительство гипермаркета. Волков находится под арестом с января текущего года. Полномочия Дудки были досрочно прекращены указом президента 29 июля. О том, как воспринимают дело Дудки политические элиты и жители региона, мы беседуем с руководителем информационного агентства «Тульские новости» Андреем Мазовым.
Мне кажется, сейчас и элиты, и горожане, они скорее больше сконцентрированы на том, что делает новый губернатор. В общем-то, как бы последнее время, последние, там можно сказать, полгода, даже чуть больше, все к этому шло, поэтому какого-то удивления нету.
То есть можно сказать, что фигура Дудки уже давно вызывала некое раздражение в элитах и просто у населения?
Ну, я думаю, что да. Я думаю, что федеральные власти даже несколько поздно отреагировали на ситуацию в регионе. Она уже была в той стадии, когда ее не исправишь, и можно было только поменять губернатора для того, чтобы, ну, хоть как-то вот убрать тот негатив, который скопился на органы власти.
Вы уже говорили однажды в интервью «Радио Свобода», что элита действительно восприняла положительно отставку Дудки. Почему, чем конкретно он мешал и кому?
Область по сравнению с соседями не развивалась, а скорее деградировала. Инвесторы просто бежали из области. Не то, что как был привлекательный климат, а был климат такой, что люди, даже вложившие здесь, они жалели об этом, но здесь конкретный пример. Поэтому и элиты, там, бизнес местный, он это все видел, он понимал, что в то время, когда соседние регионы привлекают деньги, федеральные программы, привлекают инвестиции, русский регион прозябает, превращается в какую-то вот непривлекательную территорию, на которую приходят, если и приходят инвесторы, то скорее приходят каким-то грязным производством, да, там, химическим производством, либо со странными какими-то проектами.
А как воспринимают в Туле фигуру преемника Дудки Владимира Груздева?
Ну, мне кажется, восприняли все с позитивом, потому что, ну, очень большой был негатив в отношении предыдущего губернатора. Сейчас все присматриваются. На самом деле, Владимир Груздев, он говорит правильные вещи, но Вячеслав Дудка тоже говорил правильные вещи. Главное не то, что кто-то говорит, а то, что делает. Это уже давно все поняли. То есть то, что заявляет Груздев, элитам бизнес импонирует. Да, теперь задача там дождаться каких-то программных вещей, да, стратегии развития региона и, соответственно, дождаться шагов в эту сторону. Но то, что он уже сейчас делает, да, безусловно, принимается позитивно.
Груздев уже начал делать какие-то кадровые перестановки, создавать собственную команду?
Мне кажется, да, но сейчас идет такой процесс ее как раз создания. То есть накануне областная дума утвердила то, что у нас будет правительство, будет заместители председателя правительства, ну, то есть заместители губернатора, да, будут министерства, в каком бы они будут количестве. Сейчас очень активно идет подбор кадров.
Это был руководитель информационного агентства «Тульские новости» Андрей Мазов. Следователи Министерства внутренних дел вызвали на допрос Следственный департамент мать юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. Дело против погибшего СИЗО Магнитского было возобновлено спустя 20 месяцев после его смерти без согласия родственников. Представители фонда «Hermitage Capital» уверены, что, вызвав на допрос мать погибшего, следствие намеренно оказывает психологическое давление на родственников и близких Сергея Магнитского. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» Динара Седикова. Следователи, возобновившие дело против Сергея Магнитского, вызвали на допрос мать погибшего в СИЗО юриста фонда «Эрмитаж Кэпитал». Об этом сообщили в самом фонде. Допрос назначен на 8 сентября 2011 года. По информации представителей фонда, проводить его будет тот же следователь, который принимал участие в расследовании против юриста. Это и сам факт вызова матери погибшего в следственный департамент в фонде сочли психологическим давлением на близких Магнитского. В сообщении «Эрмитаж Кэпитал» говорится: «Отсутствие должного и законного наказания за совершенные преступные деяния позволяет этим следователям творить дальнейшее беззаконие, причиняя родственникам Сергея Магнитского невыносимые моральные потрясения». Такого же мнения придерживается и бывший коллега Сергея Магнитского Джеймисон Файерстоун.
«Конечно, это абсурд. И, честно говоря, это даже отвратительно, чтобы они могут вызвать родственники, после они убили ее сын. И это тоже незаконно, потому что она требовала, что дела против Магнитски были закрыты на два основания. Первый, конечно, он умер, но второй, все этого дела было сфабриковано. Это официальное заключение. А как вы можете следовать дела внутри рамки дела, которые были сфабрикованы? И она хочет возбудить новые дела против тех людей, которые сфабриковывали».
Дело в отношении Сергея Магнитского было возобновлено в начале августа по решению Генеральной прокуратуры. Как стало известно, сделано это было в связи с вновь открывшимся обстоятельством. Конституционный суд России запретил закрывать уголовные дела без согласия родственников. Однако возобновление уголовного дела было также осуществлено без согласия семьи погибшего. В фонде назвали это повторным нарушением конституционных прав родственников Сергея Магнитского. В июне 2008 года Сергей Магнитский от лица инвестиционного фонда «Эрмитаж Кэпитал» обвинил российских чиновников в хищении из бюджета более 5 миллиардов рублей. Спустя несколько месяцев он повторил свои обвинения в средствах массовой информации, и уже в ноябре юриста арестовали. Следствие инкриминировало ему уклонение от уплаты налогов. По версии следователей, именно Магнитский был автором криминальной схемы, благодаря которой фонду удалось снизить налог на прибыль в 6 раз, а налог на дивиденды в 3 раза. В 2009 году Магнитский скончался в Бутырском следственном изоляторе, по официальной версии, из-за халатности врачей. Однако фонд «Эрмитаж Кэпитал» обвинил врачей СИЗО в преднамеренном неоказании Магнитскому своевременной медицинской помощи. Как считает Джеймисон Файерстон, следователи МВД просто не желают наказывать виновных в столь тяжком преступлении.
Государственно хочет, закрывает этого дела. Они хотят оправдать решение МВД арестовать Сергея. Они хотят сказать, что никто не убил человека, что это просто был вопрос халатности. Это, конечно, полный неправ. И мы будем доказывать этого. И государство скоро или позже должен решать, кто они поддерживают. Они будут поддерживать народ, или они будут выбирать правоохранительные органы. Поэтому мы будем просто выпускать новую информацию, чтобы люди понимали, кто такой эти люди внутри МВД.
По мнению представителя фонда «Эрмитаж Кэпитал», не оказывая медицинскую помощь, врачи намеренно добивались того, чтобы Магнитский отказался от своих показаний в причастности к аферам следователей и чиновников России. Максимальные наказания по статьям причинения смерти по неосторожности и халатность, которые Следственный комитет предъявил двум медикам Бутырского изолятора, составляют 3 года и 5 лет заключения соответственно. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему губернатору Тульской области Вячеславу Дудке, как ожидается, сегодня будет предъявлено обвинение в получении взятки в размере около 40 миллионов рублей. Мать юриста фонда «Эрмитаж Кэпитал» Сергея Магнитского, скончавшегося в московском следственном изоляторе в 2009 году, вызвана на допрос. В Москве сегодня пройдут переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Константина Грищенко. В Японии число погибших в результате тайфуна возросло до 25, 52 человека числится пропавшими без вести. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. А в 14 часов на Радио Свобода слушайте программу «Свобода в клубах». Ее ведущая Елена Фанайлова. Главная тема программы — Юлия Латынина против европейских ценностей, российские левые против Юлии Латыниной. Слушайте программу «Свобода в клубах» в 14 часов по московскому времени. В эфире программа «Свобода в полдень». Власти Москвы в 2011 году проведут максимально прозрачные торги на предоставление городу товаров и услуг более чем на 6 миллиардов долларов, обещал в прошлом году новый мэр Сергей Собянин. Три четверти этой суммы уже распределено, причем чуть не половина безо всякой конкуренции, пишет сегодня газета «Ведомости». Подробности и комментарии экспертов в материале, который подготовила обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
Став мэром Москвы, Собянин обнаружил в городских закупках грубейшие нарушения. Начал он с лекарств, где большую часть торгов выигрывало принадлежавшее правительству Москвы ГУП столичной аптеки. В 2010 году 57% торгов, в 2009 – 77%. И ни о какой экономии речи не шло, возмущался Собянин на заседании мэрии. В обычном интернет-магазине лекарства продаются на 20% дешевле. Мэр уволил директора столичных аптек, почти все торги тогда же остановили, результаты некоторых просто отменили, и началась ревизия. Торги возобновились в конце февраля. Итог тендерной чистки Собянин подвел в недавнем интервью «Ведомостям». «Мне кажется, кардинально ситуацию мы изменили. За последние месяцы на торгах мы сэкономили порядка 28 миллиардов рублей. Думаю, до конца года цифра эта возрастет до 50-60 миллиардов». Правда, Собянин оговорился, что он был бы большим оптимистом, если бы сказал, что у нас нет проблем в этой области. Много жульничества, есть сговор подрядчиков, появляются рейдеры, которые заходят, чтобы обрушить цены. «Ведомости» решили проверить, так ли сильно изменилась система госзакупок в Москве с заменой Юрия Лужкова на Сергея Собянина. И выяснили, что общая сумма контрактов, заключенных в первом полугодии при Собянине, сильно не изменилась. Чуть менее 140 миллиардов рублей в 2011 году против лужковских 125,5 годом ранее. Неожиданность в том, что не изменилась и сумма контрактов, заключенных с единственным поставщиком. Чуть более 57 миллиардов рублей. Только у Лужкова это было 45,5% всех заключенных контрактов, а у Собянина 40,9%. Главный смысл торгов – в снижении цены. Здесь какой-то большой разницы между лужковскими и собянинскими тендерами не наблюдается. Но это без учета контрактов, подписанных с единственным поставщиком. В последнем случае результат вышел не в пользу Собянина. 6,4% против 9,2% у Лужкова. Собянин или Лужков? Какая разница? Этот вопрос звучит в публикации «Ведомости», и я его переадресую председателю Национального антикоррупционного комитета Кириллу Кабанову.
Давайте мы посмотрим вопрос глобально. Что такое государственные закупки, именно позиция коррупции? Это один из основных секторов коррупционного рынка. Общий рынок оценивается в 300 миллиардов долларов в год, то есть треть бюджета. А вот именно госзакупки являются одним из основных по коррупционоемкости, по деньгам, да, секторам. Понятно, что у нас откаты существуют от 40-60%, но есть примеры. Посмотрите, год назад президент ставил задачу после скандала с закупкой томографов, когда несколько сот миллионов долларов ушли на чиновников. Первое, изменить положение по госзакупкам. Второе, наказывать, наказать к ответственности по всей цепочке чиновников. То есть выставить систему так, что все чиновники наказывают к ответственности. Мы видим беспрецедентное противодействие вот этому вот посылу президента. Во-первых, до сих пор никто из чиновников не наказывает. А понятно, что такие деньги выделяются не на уровне начальника департамента даже, да? Это решение принимается руководством министерства. Второе, сейчас наши чиновники просят продлить сроки, в администрацию направили письмо, сроки подготовки данного закона. Почему? Потому что основная задача коррумпированной бюрократии – сохранить свой интерес, даже чтобы он не был нарушен этим законом. То есть сохранить, в принципе, условия, по которым они зарабатывают. Поэтому говорить на сегодняшний момент, как изменить закон госзакупок в Москве, он может измениться только в связи с изменением законодательства. А то, что система выстроена, именно бюрократическая, в общем, да, она так и работает. Это плата за лояльность чиновникам. Да, вот это вот эти хищения, если в советском бюджете примерно 3% закладывалось на хищение, ну помните, по позорным суммам, да, на мелкие хищения, за крупные наказываются, за крупные хищения настолько повышают. Либо отправляют на пенсию, и люди спокойно живут, припеваючи за границей.
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов о системе госзакупок как одном из основных секторов коррупционного рынка. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас о важных международных событиях. В Париже сегодня должен начаться судебный процесс по делу бывшего президента Франции Жака Ширака. Против 78-летнего Ширака выдвинуто обвинение в присвоении государственных средств, злоупотреблении доверием и создании фиктивных рабочих мест в годы, когда он занимал пост мэра Парижа. С корреспондентом «Радио Свобода» в Париже Семеном Мирским беседовал мой коллега Арслан Саидов.
Обвинение гласит: хищение средств из общественных фондов и злоупотребление доверием на предмет личной наживы. Максимальное наказание, которое предусматривает Уголовный кодекс Франции за преступления, входящие в названные мною категории, это наказание тяжелое. 10 лет тюремного заключения и штраф в размере 150 тысяч евро. Но здесь мы, разумеется, говорим только о букве закона. И здесь же можно с полной уверенностью сказать, что человека, бывшего в течение 12 лет президентом Французской Республики, в тюрьму ни в коем случае не посадят. Откуда берется такая уверенность, спросите вы. Во-первых, Шираку 78 лет, и состояние его здоровья оставляет, как говорится, желать лучшего. Означает ли это, что процесс вообще лишен смысла? Ни в коем случае не означает. Суд над Шираком имеет, во-первых, большое политическое, но прежде всего моральное значение. Никто, включая человека, годами имевшего статус первого среди равных, не стоит выше закона. И в этом, конечно, суть дела. Кстати говоря, о первом среди равных. Ширак будет сидеть на скамье подсудимых не один. Вместе с ним по этому делу проходит еще 9 человек. И среди них Жан де Голь, внук основателя 5-й Французской Республики Шарля де Голля.
Известно ли, о каких преступлениях идет речь, в которых подозревают Жака Ширака?
Да, в общих чертах я их уже перечислил. И добавлю лишь, что преступления, о которых идет речь, восходят к периоду между 1990 и 1995 годами в бытность Ширака мэром города Парижа. В названный период, гласит обвинение, Ширак был причастен к созданию фиктивных рабочих мест, а заработная плата перечислялась на счет партии, которой принадлежал Ширак, откуда часть денег позднее поступала также на банковские счета самого Ширака и его ближайших сотрудников. Работу прокуратуры в данном деле облегчает тот факт, что в 2005 году уже имел место процесс, связанный с созданием фиктивных рабочих мест в мэрии города Парижа. Тогда на скамье подсудимых сидел Ален Жюпе, в прошлом премьер-министр, а ныне министр иностранных дел Франции. Жюпе был признан виновным и приговорен к 14 месяцам тюрьмы условно и одному году поражения в политических правах, то есть праве избирать и быть избранным. Этот приговор, как видим, не прервал полностью политической карьеры Алена Жюпе, человека с блестящими способностями, но президентом Франции ему, конечно же, никогда не бывать. Ну а Жак Ширак, хоть и бывший, но все-таки президент Франции. Его процесс имеет, как я уже сказал, прежде всего большое моральное значение. Пословица «что сходит с рук ворам, зато воришек бьют», она эмпирически верна. Но вводить ее в категорию неизменного правила, а тем более закона, все-таки не следует.
Как французское общество относится к этому процессу? Публика вообще следит за этим?
Да, следит, и весьма пристально. Проглядывая ежедневно прессу, я не заметил ни тени злорадства, связанного с делом Ширака. Скажу больше. Во многих комментариях легко заметить следы даже, я бы сказал, сочувствия, недоумения и досады. Зачем, мол, ему все это было нужно? Этому отношению легко, кстати, найти психологическое объяснение. Ногами топчут только поверженных кумиров, а Жак Ширак никогда кумиром не был. И рейтинг его популярности в стране в бытность президентом никогда не поднимался за облака.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Париже Семен Мирский. За неделю до 10-летней годовщины беспрецедентного террористического нападения на Соединенные Штаты власти страны предупреждают о возможных терактах с применением малой авиации и усиливают меры безопасности. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов в минувшие выходные распространили общенациональное предупреждение о вероятности террористических нападений с использованием небольших самолетов. За несколько дней до 10-летней годовщины терактов против Всемирного торгового центра и Пентагона американские власти говорят про отсутствие конкретной или заслуживающей доверия информации или разведданных о неизбежной атаке, планируемой с применением авиации. Однако в качестве предупредительной меры они усилили меры безопасности по всей стране. Согласно свежему бюллетеню правоохранительных органов, ранее в этом году члены Аль-Каиды обсуждали возможность использования для новых терактов частных самолетов, начиненных взрывчаткой. Особый интерес террористы проявляли к приобретению средств учебной авиации, особенно малых самолетов, а также к найму и обучению летному делу симпатизирующих им лиц из стран Запада. В документе говорится, что режим безопасности на авиатранспорте сейчас намного строже, чем 10 лет назад, но Аль-Каида продолжает проявлять острый интерес к организации атак с применением самолетов, полагая, что крупномасштабные нападения с большим числом жертв гарантированно вызовут широкий общественный резонанс. На минувшей неделе Национальная комиссия по террористическим атакам против Соединенных Штатов выпустила доклад, в котором говорится, что страна сейчас находится в значительно большей безопасности, чем накануне 11 сентября 2001 года. Вместе с тем, из 41 рекомендаций по защите страны от будущих терактов, предложенной комиссией в 2004 году, 9 рекомендации остаются нереализованными, и это сохраняет бреши в системе внутренней безопасности. Среди них до сих пор не внедренная общенациональная широкополосная сеть экстренной связи между пожарными, полицейскими, спасателями и медиками, неудачная попытка создания общенациональных образцов свидетельства о рождении и водительских прав, а также отсутствие надежной системы обнаружения взрывчатых веществ на теле авиапассажиров. Вот как комментирует последнюю проблему бывший глава комиссии 11 сентября, бывший конгрессмен Ли Гамильтон. Эта проблема не нова. Она существовала и до терактов 11 сентября. Мы вложили в ее решение уйму денег. Частный сектор упорно ею занимался. Но еще не достигнут рубеж, позволяющий обнаруживать взрывчатку, спрятанную на теле и в теле человека. Хотя многое остальное мы обнаруживать научились. Пока этот уровень не будет достигнут, будет оставаться риск, и немалый, ибо террористы весьма преуспели в определении наших уязвимых звеньев. Ли Гамильтон заявил об этом в своем интервью сети общественного телевидения PBS. Одной из главных причин отсутствия до сих пор единой системы связи для спасательных служб он считает очень высокую стоимость выделенного спектра радиочастот. Американские официальные лица, включая президента Обаму, в последнее время выражают озабоченность вероятными действиями террористов-одиночек, которые не принадлежат к террористическим организациям и не имеют соучастников, но являются сторонниками радикальной идеологии. Эксперты по разведке говорят, что такого волка-одиночку, стремящегося получить доступ к небольшому самолету, особенно трудно обнаружить. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут, и мы вернемся после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
Бывшему губернатору Тульской области Вячеславу Дудке, как ожидается, сегодня будет предъявлено обвинение в получении взятки в размере около 40 миллионов рублей. Басманный суд Москвы по просьбе следователей не допустил журналистов на рассмотрение вопроса о продлении срока ареста Рустама Махмудова, обвиняемого в убийстве журналистки Анны Политковской. Мать юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском следственном изоляторе в 2009 году, вызвана на допрос. В фонде считают решение следователей попытка оказать давление на родственников погибшего. В Москве сегодня пройдут переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Константина Грищенко. Главной темой, как ожидается, станет газовый вопрос. В Париже начинается суд по делу экс-президента Франции Жака Ширака, которого обвиняют в коррупции. В Японии число погибших в результате тайфуна возросло до 25. 52 человека числятся пропавшими без вести. Власти призвали 20 тысяч семей покинуть свои дома. Сегодня возобновляется судебный процесс над бывшим президентом Египта Хосни Мубараком. Он обвиняется в массовых убийствах демонстрантов, а также в коррупции. Глава Международного комитета Красного Креста Якоб Келленбергер проводит сегодня переговоры в Сирии. Он добивается от властей страны разрешения на доступ медиков и сотрудников гуманитарных групп, пострадавшим в ходе военных операций против участников антиправительственных акций. Правящая в Германии правоцентристская коалиция потерпела серьезное поражение на вчерашних выборах в парламент земли Мекленбург «Переднее Померание».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Замоскворецкий суд Москвы сегодня, как ожидается, рассмотрит иск Союза потребителей России к компании «Мегафон». Претензии Союза связаны со сбоем в системе шифрования данных на сайте мобильного оператора, в результате чего личные сообщения пользователей сети попали в открытый доступ, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Союз потребителей России решил выступить в защиту граждан, пострадавших от утечки персональных данных в середине июля этого года. Тогда в открытый доступ попали более 3000 СМС абонентов Мегафона, отправленных через сайт компании. Поисковый запрос, сформированный определенным образом на сайте Яндекс.ру, позволял найти и ознакомиться не только с текстами сообщений, но и номерами, на которые они были отправлены. В Яндексе, который спустя несколько часов удалил из поисковой выдачи текста СМС, случившееся объясняли тем, что на сайте Мегафона в момент индексации поисковой системой отсутствовал служебный файл robot.txt, предназначенный для роботов поисковых систем. Именно в этом файле веб-мастер указывает параметры индексирования своего сайта. Теперь Союз потребителей России просит суд признать, что таким образом Мегафон нарушил права граждан, отправлявших через сайт компании короткие сообщения, попавшие в поисковые базы, говорит юрист Союза потребителей России Илья Чернышов.
Что было нарушено право абонентов на конфиденциальность персональных данных, на неприкосновенность частной жизни, тайну сообщений, ну и, конечно, право потребителей на качество оказываемых услуг. К сожалению, позиция компании «Мегафон» была озвучена только в устном порядке. Письменного отзыва на наше исковое заявление мы не получали. Можно лишь сказать о том, что претензии наша компания не признает. Я думаю, что действия отдельных потребителей будут крайне затруднены, потому что даже Союз потребителей столкнулся с определенными процессуальными сложностями при подготовке как раз такого заявления. Подсудностью там тоже не все так просто. Поэтому, я думаю, это будет сложный процесс.
Иск Союза потребителей не содержит требования о сумме компенсации пострадавшим. Такая правовая конструкция позволяет установить факт нарушения прав потребителей и снимает с них необходимость доказывать, что эти права были нарушены. В случае, если Замоскворецкий суд встанет на сторону потребителей, в дальнейшем истцам останется только заявлять в суде сумму своих требований. В конце августа по заявлению Роскомнадзора арбитражный суд Москвы в связи с появлением сообщений абонентов Мегафона в открытом доступе постановил привлечь оператора к административной ответственности и оштрафовать на 30 тысяч рублей. В компании считают, что ответственность за случившееся должна была лечь в том числе и на Яндекс, который позволил себе разместить на поисковых серверах информацию о частных СМС. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Опасаетесь ли вы утечки вашей личной информации в интернет? Вот как на этот вопрос ответили жители города Томск корреспонденту «Радио Свободы» Мелани Бачиной.
Да, да любой, какая разница. Все равно опасаемся. Защита, может быть, и существует, но, вероятно, любую защиту можно преодолеть. Специалистов-то много. Я стараюсь вообще не выкладывать. Я только пользуюсь интернетом в целях служебных, все.
Конечно. Я не люблю, чтобы мне кто-то обо мне интересовался. Мне тут как-то пришел Тинькофф, правда, ну, может, и неплохой банк, да? Откуда они знают все, почти все мои данные? Мне вот это подозрительно, честно говоря. Поэтому мне пока вот это не нравится.
Ну, мы как-то об этом не задумывались. Ну, не знаю, мы как-то, мы доверяем людям.
Сильно доверчивые.
Утекает иногда личная информация. Ну, как-то мы об этом не задумывались.
Еще маленькие.
Ну да, можно и так сказать.
Да, конечно. Ну, вот недавно был случай у Мегафона. СМС-ки абонентов каким-то образом попали в интернет. Личная переписка, номера кредитных карт, пин-коды. Все это может стать доступно. Если бы нечего было опасаться, то я бы и не переживал. Потому что сейчас век электроники. Все в электронном виде, на электронных носителях. В любой момент вся информация может стать доступна.
Я считаю, что любые данные о человеке, доступ должны иметь только соответствующие какие-то структуры, наверное. Вот кому нужно этим пользоваться, может, где-то для милиции нужно, да. Для медицинских работников. Того, да? Вот я как бы сама медицинский работник, у нас есть даже база данных всех пациентов нашего Северска. И поэтому эта как бы информация, она же конфиденциальна, и доступ только врачи и соответствующие работники по личным карточкам имеют. То есть, если какая-то утечка информации, узнает через чей компьютер, то как бы, ну, неприятности можно по службе. Это вплоть до увольнения были такие есть, даже ситуации.
Очень сильно. Ну, это же строго конфиденциальная информация. Я бы не хотел, чтобы знали кто-то другой о ней. Не могу сказать, чем я конкретно могу рисковать. Ну, просто, не знаю, какой-то такой просто иррациональный страх.
Мне кажется, паспортные данные, если захотят, то можно где-нибудь их и так надыбать. А так, мне кажется, что можно такого выложить в сеть, что... компромат какой-то на человека, поэтому нет.
У нас нет ни карточек, ничего, поэтому как бы ничего страшного тут нет. Мы интернетом не пользуемся, банковских карт у нас тоже нет. Нам некогда, мы на работе. Утром на работе, вечером с работы, опять на работу, поэтому на работе не так, мы кондитера интернетом не пользуемся.
Мы не выкладываем того, чего мы опасаемся, чтобы утекло в интернет. Ну, есть какие-то опасения, но тем не менее, сейчас у нас мир такой, все живут там, в виртуальной жизни.
Так, жители Томска отвечали на вопрос, опасаетесь ли вы утечки вашей личной информации в интернет. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В эфире программа «Свобода в полдень». 8 сентября в Петербурге будут отмечать печальную памятную дату. 70-летие с начала блокады Ленинграда. В этот день жители блокадного города и ветераны будут участвовать во многих торжественно-траурных мероприятиях. В выставочном центре Петербургского союза художников откроется выставка «70 лет начала блокады Ленинграда», рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась до 27 января 1944, всего 872 дня. Немецкие войска группы «Север» летом двинулись к Ленинграду. В августе на подступах к городу шли тяжелые бои. Из-за перерезанных железных дорог связь со страной была прервана. В результате 2,5 миллиона жителей, из них 400 тысяч детей, оказались запертыми в кольце блокады, которая стала самой кровопролитной блокадой в истории человечества. Историк Густав Богуславский приехал в Ленинград из Москвы 22 июня 1941 года, сразу после школьного выпускного вечера. Через полтора месяца ему удалось уехать, и все же он считает себя навсегда связанным с блокадой.
История человеческая не знает другого такого события ни в древние, ни в средние, ни в новые века, которое могло бы сравниться по глубине трагизма и по величию подвига огромной массы людей с ленинградской блокадой. Я считаю, что это был один из примеров того подвига, который был вынужден, но историей оправдан.
Как и большинство ленинградцев, вряд ли думала об историческом оправдании своих страданий глава петербургской организации жителей блокадного Ленинграда Ирина Скрипачева, которой, когда вокруг города сомкнулось кольцо, было 10 лет. Отец погиб в финскую войну, мама поднимала ее одна.
Мы жили между Смольным и Московским вокзалом. Все время во внимании авиации, бомбежек. Одна заканчивается тревога, следующая. И я даже помню, бомбовоз летит груженный, как его звук, так у-у-у-у-у. А вот истребителем, или он уже сбросил бомбы, он имел уже другой звук. Потом обстрелы тут же начались. Затем ноябрь. Вот страшнее голода и голодной смерти, уже никаких бомбежек, никаких обстрелов, уже притупился вот этот страх. И был только страх, чтоб не умерла мамочка, чтоб не остаться одной. И она выжила благодаря тому, что была рядом я. Был снег, был мороз, на Заячьем переулке жила ее тетя. И вот мама, она лежала, не вставала. И сказала, иди к тете Насте, вот отдай записку. Я пошла по дороге, я прочитала. Тетя Настя, если есть что-нибудь, дай. У меня открылся кровавый понос. А это фактически был приговор. Благодаря небу и тому, кто там, она выжила.
Тетя дала каракулевую шубу. Ее обменяли на небольшой кусок голой свиной шкуры, с которой давно соскребли все сало. Эту шкуру мама Ирины Борисовны долго варила и встала на ноги. Не все истории кончались так благополучно. Прежде всего, 8 сентября блокадники и ветераны поедут на Пискаревское кладбище отдать дань памяти похороненных там жителей блокадного Ленинграда, а также его защитников. Днем в Музее обороны Ленинграда будет концерт «Свет памяти ленинградцев». Вечером у стен Петропавловской крепости прозвучит 7-я симфония Шостаковича. Концерт пройдет и в филармонии. В Петербургском союзе художников откроется выставка «70 лет начала блокады Ленинграда». К сожалению, в последнее время памятные даты, связанные с войной, бывают омрачены скандалами вокруг программы по предоставлению ветеранам жилья. Весной и летом много споров было вокруг пресловутого ценза оседлости, не позволяющего предоставлять жилье человеку, не прожившему в городе 10 лет. В мае три ветерана выиграли в городском суде иск, оспаривавший решение городских властей не ставить в очередь по улучшению жилищных условий тех ветеранов, кто прожил в Петербурге меньше 10 лет. Но уже в июне Верховный суд удовлетворил кассацию городской прокуратуры и отменил решение горсуда об упразднении действующего в Петербурге ценза оседлости при постановке на жилищный учет ветеранов. Так что теперь старики, которых их дети и внуки, живущие в Петербурге, рано или поздно забирают в свои тесные квартирки из деревень, из разных городов России, снова будут вынуждены доказывать в судах свое право на получение жилья. Против отмены ценза оседлости выступали многие депутаты, в том числе глава фракции «Единой России» Вячеслав Макаров, мотивируя это тем, что на всех ветеранов у города не хватит средств. Интересно, что не только коммунисты и справедливороссы, но и глава петербургского отделение «Единой России» Дмитрий Юрьев с этим не согласен.
70-летие блокады как-то особенно нелепо выглядят любые попытки мотивировать вопрос предоставления или не предоставления жилья блокадникам какими-то прагматичными основаниями, типа наличия или отсутствия денег, ценза оседлости, площади на душу населения. Можно понять представителей администрации, которые вынуждены действовать в пределах имеющихся возможностей, но мы должны понимать, что мы никакого права не имеем всерьез оправдывать этот узкий предел имеющихся возможностей. Мы должны ветеранам, мы обязаны сделать то, что можем и что не можем. Потому что когда они во время блокады находились на краю смерти, они не спрашивали у нас, их потомков, где прописаны, на какой площади мы будем находиться, и исходя из каких ресурсов совести мы будем ограничивать их в праве на нормальное жилье в старости.
Возможно, бытовые проблемы ветеранов связаны с отношением общества к своей истории. Сегодня никто не может назвать точное число погибших в городе от холода и голода, бомбежек и обстрелов. В разных источниках эти цифры колеблются от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве. Без четверти час. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему губернатору Тульской области Вячеславу Дудке, как ожидается, сегодня будет предъявлено обвинение в получении взятки в размере около 40 миллионов рублей. Мать юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского, скончавшегося в московском следственном изоляторе в 2009 году, вызвана на допрос. В Японии число погибших в результате тайфуна возросло до 25. 52 человека числятся пропавшими без вести. В Париже начинается суд по делу экс-президента Франции Жака Ширака, которого обвиняют в коррупции. В Ливии провалились переговоры между повстанцами и местными старейшинами о возможной сдаче города Бани-Валид. Глава Международного комитета Красного Креста Якоб Келленбергер проводит сегодня переговоры в Сирии. Правящая в Германии правоцентристская коалиция потерпела серьезное поражение на вчерашних выборах в парламент земли Мекленбург-Переднее Померание. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Америка готовится к 11 сентября.
Комментарии экспертов.
Дворец Путина, дача Ткачева, олимпийская стройка глазами экологов.
Право автора.
Смерть хорошего начальника. Ярослав Шимов о жизни и гибели Петра Столыпина.
Радио Свобода. свободанews.ру.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». В эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Международное рейтинговое агентство «Фич» подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной и национальной валютах. Прогноз рейтингов позитивный. Последний раз агентство «Фич» меняло долгосрочные суверенные рейтинги России в начале февраля 2009 года, снизив их на одну ступень в инвестиционной категории по своей шкале. Пятерка крупнейших российских банков в течение месяца может увеличить свою долю в общих активах банковского сектора страны до 50% и более, заявил представитель Центрального банка Михаил Сухов, отметив, что на сегодня она уже составляет 49%. Число пяти ведущих банков России сейчас входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и ВТБ-24, причем все они контролируются государством. Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-августе, согласно оперативным данным Министерства энергетики, увеличился на 1,2% к уровню такого же периода 2010 года, примерно до 339 миллионов 290 тысяч тонн. Добыча природного газа за 8 месяцев составила более 442 миллиардов кубометров. Это на 5,1% больше, чем в январе-августе годом ранее. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 23 по 29 августа не изменились, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость одного литра топлива составила 26 рублей 7 копеек, или примерно 90 американских центов в пересчете. Рост цен на бензин был отмечен в 29 региональных центрах страны, тогда как в 44 они остались на уровне предыдущей недели. Снижение цен произошло в 10 региональных центрах. В целом, с начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 13,3%. Уровень безработицы в Соединенных Штатах в августе не изменился, 9,1% экономически активного населения. Численность безработных составила 14 миллионов человек. Для сравнения, уровень безработицы в еврозоне к началу августа составлял 10%, а в России – 6,5%. Курс доллара на сегодня – 29 рублей 6 копеек, на 17 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 41 рубль 37 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 10 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
О новостях экономики рассказывал обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в эфире «Городской репортаж». Новгород Великий – своего рода мекка для российских археологов. Каждый год при раскопках здесь находят десятки уникальных артефактов. Какие современные технологии используют археологи сегодня и с какими проблемами они сталкиваются? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Новгороде Светлана Жохова.
Великий Новгород – благодатное место для ученых. Новгородская почва сохраняет в себе органику с древних веков. Но перед тем, как попасть в экспозицию, объекты проходят долгий путь. Рассказывает заведующая лабораторией консервации мокрой археологической древесины Лариса Кокуца.
Наша лаборатория, в принципе, тоже уникальна на Северо-Западе. Все археологические находки органического происхождения – дерево, кость, кожа – проходят консервацию нашей лаборатории. Этот метод был за границей Норвегии изобретен. Это сушится кожа и дерево морозом, а вакуум, как вспомогательная просто сушка, ускоряется. Вот после консервации и реставрации все находки потом передаются в музей, и в фондах археологии находятся вот все наши предметы.
Уникальные методы требуют уникального оборудования и больших финансовых вложений. Но, как говорится, голь на выдумку хитра.
Наши морозилки кустарным способом, к сожалению, все созданы. Надо было найти камеру, которая герметичная, и холодильное оборудование, и вакуумное оборудование. Мы покупали эту герметичную камеру на станции переливания крови. У нас, к сожалению, такое оборудование до сих пор. Но стараемся, потому что дерева очень много находят в наших раскопках.
О методах восстановления драгоценных металлов рассказывает Наталья Медникова.
свой подход к каждому предмету. Где-то мы применяем электрохимию, где-то химреактивы какие-то, где-то мелкими-мелкими абразивами какими-то работаем, ну, совсем мелкими. Здесь главное подобрать методику к каждому экспонату, чтобы не повредить, что в реставрации живописи, что в реставрации тканей, что в реставрации металла. Металл, особенно если отполирован, на нем видны все погрешности работы, могут быть, но и они, как правило, необратимы. Поэтому здесь все видно.
Наталья совмещает обязанность двух направлений – художник-реставратор темперной живописи и по совместительству металла. Для Новгородского музея это новый опыт.
Вводим практику такую реставрации иконы и оклада в одной мастерской. То есть без передачи оклада в реставрацию металла. Очень интересные вещи бывают. Многослойные записи на иконах бывают, когда находишь автора. Это, конечно, приятно и радостно всегда. Но металл, у меня и фамилия Медникова. Давно, и когда я еще пришла в Новгородский музей-заповедник, мне было 19 лет, была всегда интересна реставрация металла.
Чуткие руки реставратора способны вдохнуть в жизнь вещи, которые даже специалистам кажутся безнадежными.
Я брала тут очень интересный венчик с оклада. Причем его нещадно кто-то порезал ножницами, разорвал. И он у меня сейчас собран, очищен, он спаян. Я освоила пайку, устранила все деформации, я восстановила лучики. Сейчас даже возникло у наших искусствоведов найти оклад, потому что он наверняка где-то есть. Но венчик лежал в запасниках отдельно от оклада, потому что он был в ужасном состоянии. И, может быть, даже мы найдем икону от этого оклада.
Крупные музеи могут позволить себе новое современное оборудование. И будущее в реставрации за лазером, убежден заведующий лабораторией по реставрации драгоценных металлов Эрмитажа Игорь Малкель.
Очистка бронзы, железа, титана, всего чего угодно. Например, лазер используют для дезактивации различных предметов, там, атомных станций, для снятия краски в метрополитене, где угодно.
Первую пробу лазерной установки специалисты провели на примере клада начала 20 века.
Клад был найден в 1978 году. 30 лет он лежал в хранении без реставрации. Никто не мог взяться, поэтому, когда появилась лазерная технология, естественно, начали думать, как это можно сделать. Когда мы стали пробовать, мы поняли, что на этом кладе мы можем отработать всю методику от очистки до сварки. Чистого времени было около 4 месяцев, один человек это реставрировал, и был установлен полностью клад. Очищено все, было сварено, написан каталог и сделана выставка.
Даже грамотная реставрация не обещает полного успеха.
Для каждого в отдельности экспоната необходимо придумать тот состав, который позволит убрать не только загрязнение, но еще и сохранить на долгие годы. Потому что чем больше ты реставрируешь, тем вещь становится более тонкой, более хрупкой. Вот уникального для всех материалов такого нет, к сожалению.
По мнению главного хранителя Новгородского музея-заповедника Натальи Горминой, думать нужно не только о материально-технической базе, но и о людях.
Реставраторов прикладного искусства никто не готовит. Это люди, которые хотят этим заниматься, они имеют, может быть, какую-то другую специальность. Путем стажировок, опыта они становятся реставраторами. Но у нас сейчас такая колоссальная проблема – это отсутствие аттестации в нашей стране реставраторов. И они, работая в музее на протяжении 10 лет, являются лаборантами и техниками до сих пор. Они не могут получить звание реставратора, если у них нет специального реставрационного образования. Что касается оборудования, то в нашем музее с этим достаточно слабо. В этом году на реставрацию для оснащения мастерских мы фактически ничего не получили.
Реставраторы стараются поддерживать артефакты в отличном состоянии, вопреки всем проблемам. Светлана Жохова, Великий Новгород, для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В эфире рубрика «Общественное мнение». Что такое счастье? Это пытался выяснить фонд «Общественное мнение» путем массового опроса населения. Оказалось, что для большинства россиян это понятие связано прежде всего со здоровьем, семьей и материальным благополучием. Подробнее в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
В ходе исследования были опрошены 1500 человек в 100 населенных пунктах 43 российских регионов. Вопрос социологов звучал так. Какой смысл вы вкладываете в понятие «счастье»? Это был открытый вопрос, то есть люди сами давали разные варианты ответа, а не выбирали из нескольких готовых формулировок. О результатах исследования доктор социологии Лариса Паутова, директор проекта «ФУМ-ТЕРИ».
Очень многие россияне помнят замечательную фразу из фильма «Доживем до понедельника». «Счастье – это когда тебя понимают». Фраза расхожая, но тем не менее, только 3% россиян считают, что счастье – это взаимопонимание, уважение со стороны других. Большая часть россиян, около 40%, так или иначе связывают счастье с семьей, с близкими, конечно же, с детьми, с внуками. И это очень важно, когда человек не одинок и когда счастлив твой ребенок, счастлива твоя семья. Чаще всего, конечно, так считают женщины. Счастье – это семья, дети, внуки, благополучие, мир в доме. Но на втором месте по частоте ответов – это ассоциация счастья и здоровья. Когда ничего не болит, здоровья нет, какое счастье, так считают примерно 27% россиян. На третьем месте – это деньги. Какое счастье, когда много денег, без денег нет никакого счастья, жить в достатке, чтобы копейки не считать. Каждый пятый россиянин так или иначе связывает счастье и деньги. Что меня не порадовало, это то, что только 4% россиян связывают счастье и любовь. Безусловно, семья – это и есть любовь, здоровье близких, счастье в семье подразумевает любовь, но напрямую любовь и счастье только 4% романтичных натур называют. Еще меньшее число россиян, 1-2%, связывают счастье и карьеру, счастье и работу. И что особенно тревожно, счастье и самореализация. Вот, видимо, это наиболее устремленные, наиболее активные россияне говорят о том, что счастье – это когда ты можешь раскрыть все свои задатки, свои способности, то, что в тебе заложено.
Лариса, а что все это значит? Что говорит о самих россиянах такая картина мнений?
Прежде всего, такой набор ответов свидетельствует о том, что для людей, конечно же, счастье – это самое ближнее их окружение. Это семья, это близкие, и, безусловно, это тот способ, с помощью которого они сделают счастье, спокойствие людей реальным. Это деньги.
Какие слои населения счастливы прежде всего и кто несчастлив?
К сожалению, мы видим четкую зависимость между социальным успехом и счастьем. Счастливые люди, у которых есть деньги, те, которые называют себя людьми со средним и высоким доходом. Счастливы те, у кого есть высшее образование, они чаще себя ощущают счастливыми и чаще довольны жизнью. Понятно, что более счастливы молодые, нежели люди старшего возраста. Среди молодежи до 75% счастливых людей.
Социолог Лариса Паутова, фонд «Общественное мнение». Итак, более других в России, как, наверное, и во многих других странах, счастливы молодые и обеспеченные люди.
Над рубрикой «Общественное мнение» работала Вероника Баде. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева и ведущая Светлана Павлова. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Ее ведущая Анна Качкаева. Новый телевизионный, новый политический. О телепремьерах и старте предвыборной кампании сегодня рассуждают телеобозреватели Юрий Богомолов и Вера Цветкова. Слушайте программу «Час прессы», а я желаю всем удачного дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Здесь уже начали воплощаться в жизнь.
Если партия выступит успешно, станет второй, то такая партия обязана выдвигать своего кандидата.
Я подтверждаю нашим семьям и международному сообществу, чтобы они...
Лично я не знаю, где именно сейчас находится Каддафи, но я уверен, что...
Мы развернули плакаты на побережье Дальнего.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».